Его руки напоминали руки какого-то поразительного дирижера, исполняющего симфонии пламени и жара, чтобы стереть с лица земли осколки и угольки истории. Харпер швырнул листок за спину, в гостиную и захлопнул дверь. Глава 15. Замок на двери был, но Харпер не стал тратить на него время. Нет смысла. Замок — простая задвижка, и Джейкоб выбьет дверь одним ударом. И вообще, возможно, дверь не захлопнется. Пуля разворотила притолоку. Ухватившись за деревянный стул слева от двери, Харпер повалил его на пол, чтобы хоть чем-то преградить Джейкобу путь. Портплед с подручной мамой стоял на полу у кровати. Под ним была сложена одежда. Харпер ухватила сумку за кожаные ручки и направилась к окну, выходящему на задний двор. Отодвинув шпингалет, она толкнула створки. Сзади приглушенно хрустнул стул. За домом пологий склон холма спускался к далеким деревьям. Спальня находилась на первом этаже, но это если смотреть со стороны улицы. С обратной стороны дома она казалась расположенной на втором этаже. Под ней располагался подвал высотой в человеческий рост. От окна спальни до земли было футов 15. Свесив ноги с подоконника, Харпер взглянула вниз и тут заметила, что истекает кровью. Белый топик спереди пропитался красным. Она даже не заметила, когда получила ранение, и думать об этом было некогда. Она прыгнула, дернув за собой сумку, и окно тут же взорвалось осколками. Джейкоб выстрелил. Она ждала удара о землю, но продолжала лететь. Желудок рванулся к горлу. И тут она упала, а нога подвернулась, вызвав дикую боль. Харпер вспомнила падающий в немых фильмах пианино. При ударе клавиши слоновой кости разлетаются по переулку, как выбитые зубы. Она не удержалась на ногах, упала лицом в грязь и покатилась. Все дальше и дальше. Портплед вылетел из рук и катился рядом, а его содержимое вываливалось во тьму. Правая лодыжка, казалось, была раздроблена, но этого не могло быть, ведь иначе Джейкоб поймает ее и убьет. Харпер прокатился 2/3 пути вниз по склону. Над головой нависло дымное ночное небо. Где-то вдали она неясно видела очертания своего высокого узкого дома. В другой стороне виднелся край леса. Деревья наполовину сбросили листву, остались скелеты в лохмотьях. Харпер хотела одного — лежать и ждать, пока мир остановится. Но времени на это не было. Джейкобу хватит 20 секунд, чтобы спуститься по лестнице в подвал, к задней двери. И Харпер заставила себя подняться. Земля опасно накренилась под ногами, ненадежная, как палуба корабля в бушующем озере. Подумав, что голова может кружиться от потери крови, Харпер присмотрелась к красному пятну на промокшей блузе и тут почувствовал запах вина. Значит, пулю она все же не получила. Это Бордо медового месяца. Все винодельческие районы Франции обратились в пепел, так что теперь пятно на блузе стоит $1000 на черном рынке. Никогда она не носила таких дорогих вещей. Харпер уперлась левой рукой в землю для равновесия и почувствовал под ладонью ткань сорочек и что-то завернутое в хрустящий пластик. Слайд-свисток. Бог знает, зачем она упаковала его с прочими вещами. Харпер поднялась на ноги. Она оставила портплед со сваленной в кучу одеждой и подручной мамой, но прихватила с собой свисток. Стоило ей сделать первый шаг к лесу, как нога едва не подломилась. Что-то хрустнуло, и от резкой боли подкосились колени. Пусть Харпер избежала пули, но в лодыжке, несомненно, трещина.
«Харпер!» Заревел за спиной Джейкоб. «Стой, сука!»
Треснувшая кость в лодыжке снова хрустнула, и яркая белая боль вспыхнула за глазными яблоками. Харпер почти ослепла и готова была рухнуть без чувств. В боевиках люди все время прыгают из окон, и хоть бы что. Она на ходу сдирала со свистка целлофановую обертку. Смысла в этом не было никакого, руки действовали машинально. Снова остановившись, Харпер слишком много веса перенесла на правую ногу, и нога подогнулась. Харпер, не сдержавшись, вскрикнула. Игла сухой боли пронзила ее от лодыжки до живота. Харпер опустилась на одно колено, за кустом болела голова. Она подняла слайд-свисток и потянула поршень. По лесу разнесся неуместный здесь карнавальный визг. Громкий. От первого выстрела у Харпер что-то случилось с ушами. Пострадали барабанные перепонки. И она плохо слышала, но слайд-свисток взорвал ночную тишину, как визг шутихи.
«Харпер, сука! Посмотри, что ты сделала с моим лицом!» — ревел Джейкоб.
Он подошел еще ближе, почти к самому лесу. Харпер снова заставила себя подняться. Она двинулась дальше, выставив вперед руку, чтобы уберечь лицо от веток. Каждый раз, когда она ставила на землю правую ногу, лодыжка словно ломалась заново. Пахучие опавшие листья шуршали под каблуками. Харпер была напугана, как никогда в жизни, и ее ужас ввинчивался в ночь воем свистка.
«Уеп!»
Харпер сама не знала, зачем продолжает свистеть. Ведь по свистку ее найдет Джейкоб. Конечно, она сбилась с дороги. Нет, не так. Чтобы сбиться, нужно знать, куда направляешься. А она понятия не имела. Свисток выпал из рук, и Харпер пошла дальше, не оглядываясь. Угодила ногой в ямку, снова подвернув лодыжку, тихо вскрикнула и упала на колено.
«Харпер, я иду!» — взревел Джейкоб и залаял, засмеялся. «Погоди, увидишь, что я сделаю с твоим лицом!»
Харпер вслепую потянулась к стволу дерева справа от себя и не смогла дотянуться. Если она сейчас завалится на бок, то уже не сможет подняться. Так и будет лежать в позе эмбриона, тяжело дыша, пока Джейкоб не найдет ее и не начнут всаживать пули одну за другой. Захрустели листья, и кто-то взял Харпер за руку. Крик застыл в горле. Харпер смотрела в мужественное, бесстрастное лицо капитана Америки. «Идем», — сказал капитан девичьим голосом, помогая Харпер подняться. Они поспешно двинулись вдоль края леса, держась за руки. Бритая наголо девочка показывала Харпер дорогу. Казалось, что ноги девочки едва касаются земли, и у Харпера снова, как и в первую их встречу, возникло чувство, что все это сон. Девочка довела Харпер до дуба, который, наверное, был древним еще в те времена, когда застрелили Кеннеди. Прибитые к стволу планки вели вверх, в крону. Там таились остатки давно заброшенного дома на дереве. Харпер вспомнила Питера Пэна и его пропащих мальчишек. «Давай наверх», — шепнула девочка. «По-бырому». «По-быстрому», — поправил пожарный, возникший из-за деревьев справа от Харпер. Его лицо почернело от грязи. Он был в пожарной каске и покрытой копотью желтой куртки, а в руке держал хулиган — длинный лом с приспособлениями для взлома на обоих концах. «Говори правильно, Алли. Не порть, пожалуйста, язык». И он улыбнулся. «Тот мужик идет», — сказала Алли. «Я его отправлю куда надо», — ответил пожарный. Джейкоб выругался где-то совсем рядом. Харпер слышала, как он ломится через кусты. Она полезла на дерево, опираясь не на ступню правой ноги, а на колено. Было трудно, и девочка снизу обеими руками толкала ее под зад. «Можно побыстрее?» – прошипела Алли. «Я сломала лодыжку», – ответила Харпер, добравшись до толстой ветки и подтягиваясь. Устроившись на ветке, она подвинулась, чтобы освободить место для девочки. Они оказались в футах в 12 над землей, и Харпер видела сквозь листву дуба маленькую полянку внизу. Пожарный ушел недалеко, сделал всего несколько шагов в ту сторону, откуда слышался производимый Джейкобом шум, и стал ждать, притаившись за кустом сумаха. Ветерок, чуть отдающий дымом костров, колыхнул волосы Харпер. Она повернула лицо навстречу ветру и обнаружила, что сквозь ветви виден ее дом. При свете дня она могла бы разглядеть отсюда заднюю веранду и окна кухни. Джейкоб продрался сквозь кусты и миновал пожарного, не заметив его. Лицо Джейкоба кровоточило. Порез под левым глазом был особенно плох. Кусок кожи свободно болтался на скуле. В волосах застряли листья, на подбородке появилась свежая царапина. Пистолет он опустил, ствол смотрел в землю. «Эй!» — окликнул его пожарный. «Что вы бегаете тут с пистолетом? Так можно кого-нибудь ранить. Надеюсь, он на предохранителе?» Джейкоб удивленно крякнул и повернулся, подняв револьвер. Пожарный взмахнул хулиганом. Свистнув в воздухе, лом со звоном ударил по стволу револьвера. Пистолет, упав на землю, выстрелил и осветил лес вспышкой.